Друзья, всем привет! Сегодня специальный выпуск Купертино в студии, выездной. Меня зовут Сергей Пихин, Алекс Пацай все еще где-то здесь в телевизоре. Алекс, привет!
Да, привет!
И сегодня у нас специальный гость Михаил Рубанов, руководитель мобильной разработки компании Dodo Pizza, отвечает за iOS-часть, это важно, потому что есть еще, как Михаил мне рассказал за эфиром, человек, который отвечает за Android. Миша, привет!
Привет!
Миша недавно написал книгу. Расскажи для наших зрителей, своих слушателей, о чем эта книга.
Я написал книгу про доступность, о том, как разрабатывать приложения для незрячих, точнее говоря, как адаптировать все существующие приложения для того, чтобы им могли пользоваться люди, которые ограничены в зрении. Там будет про тех, кто плохо видит, и им нужно, например, увеличить как-то интерфейс, так и для тех, кто не видит совсем. И я рассказываю о том, как такие люди пользуются интерфейсами, какие у них потребности, что нужно сделать в интерфейсе. В целом все это оказалось довольно просто. И самая главная проблема, которую я хочу решить, это именно рассказать о том, как это работает, потому что, мне кажется, это обалденная тема.
Миша, а почему ты решил вообще заняться этой историей? Почему тебя заволновала тема доступности?
Она меня вдохновила. Я увидел интервью Анатолия Попко у Вилсакома. Там был проект Сбербанка, и Анатолий пришел и рассказал. Обалденное интервью, прям всем советую, кто занимается интерфейсом.
Это иронично, ты знаешь, вот это, извини, что перебил, вот это интервью, про которое ты говоришь, когда ребята его сделали, я подумал, блин, наконец, Вилсаком сделал офигительный, классный, полезный контент, и мне показалось, что он сделал это бесплатно, а потом мне как раз сказали, что это в рамках спецпроекта со Сбербанком, я так думаю, ну ладно, хорошо, пусть это реклама, но вот это как раз пример той рекламы, которая действительно должна быть.
Здесь надо отметить, что у нас вот этот наш проект, он не в рамках рекламы, да, нам там пиццей не заплатили за это.
Да, а жаль, мы могли бы. Миш, давай, продолжай.
В интервью было несколько идей, которые меня очень сильно вдохновили. Одна из них — это что делать доступные интерфейсы — это очень просто. Оказалось, что только доступный интерфейс, в принципе, может быть хорошим, потому что, ну, а я считал, что я делаю хорошие интерфейсы и могу, в принципе, нарисовать, анимировать, сделать приятное взаимодействие как угодно. А при этом эти интерфейсы, которые я делаю, абсолютно недоступны. Меня это очень сильно задело как разработчика именно, потому что я был уверен, что я такой скилловый.
А вот скажи, пожалуйста, то есть ты именно просто вот чисто интервью и свое какое-то наитие, или ты же все-таки там, может, общался с какими-то людьми, какой-то вот пользовательский фидбэк как раз для того, чтобы вот понять, в каком именно направлении нужно двигаться?
Нет, это пришло сильно потом, то есть я просто вдохновился, наверное, на какой-то эмпатии о том, что... Ну, я могу это делать. Еще мысль, которая была, о том, что все сервисы, которые есть в телефонах, они особенно важны для людей с ограничениями. То есть мы, например, пользуемся каким-то, ну, переводом денег, не знаю, мессенджерами, доставкой. Мы могли бы это сделать типа десятками разных путей, и у нас каких-то особых ограничений нет. Но вот недавно вышло обновление WhatsApp, в котором отвалился VoiceOver, и все, тысячи людей просто остались без средств связи, без стандартных привычек. Ну или такой пример, когда вам нужно пойти в магазин. Ну вот сейчас мы просто заказали доставку, и все к нам приехало. А для незрячего, например, сходить в магазин — это же огромное переключение. Тебе нужно выйти из дома, дойти, все купить. Непонятно, как это совершенно выбрать на прилавках, вернуться обратно. И это огромное переключение там, на полдня, например. А для разработчика нужно просто адаптировать там пару кнопок, ну, не пару, все, ну, подписать. iPhone сделает большую часть работы за нас, и при этом, ну, у людей прям целая прям сложность, она абсолютно отпадет.
Миша, а вот на масштабах Dodo Pizza, ну, то есть это очень большая инсталл-база, я не знаю сколько, но наверняка это миллионы, наверное, даже людей. Был ли запрос на появление вот таких технологий?
Наверное, нет.
Ну, то есть не было такого,
он
что...
Не долетел до нас, просто фидбэк. То есть, может быть, среди всего, что нам пишут, на самом деле, типа, люди обращались, рассказывали о проблемах, но вот прям это не было какой-то массой. Я думаю, это тоже проблема, потому что многие люди с инвалидностью как бы просто считают это... Ну,
нормой, что недоступно.
С одной стороны, ну да, то есть это такая стигматизация с их стороны, наверное, то, что, ну да, воспринятие это как, ну... Типа ощущение себя все равно, что ты немножко не в обществе, и нет требовательности какой-то. Я думаю, что прям всем, когда что-то прям не работает, нужно просто каждый день писать письма в Шоушенк, и в какой-то момент это сработает.
Вот мне кажется, это очень валидный комментарий здесь сейчас прозвучал, потому что вот в Америке, мне кажется, вот люди с какими-либо ограничениями, они действительно ожидают того, что для них будет что-то сделано. И это касается не только мобильных приложений, это касается всего, что вот там окружает их, все эти походы в магазин или там общественный транспорт. Все это заранее продумывается и подстраивается под людей с какими-то ограничениями. И, в принципе, они ожидают, что это будет везде. А вот в России, в странах бывшего Советского Союза, к этому и пользователи сами так относятся, ну, как бы не требуя, потому что они не ожидают. Да и разработчики тоже очень многие там считают, что, ну, типа, ну, это фигня какая-то, по большому счету. К сожалению, это вот такое популярное мнение, и мне кажется, как раз с помощью таких подкастов мы можем доносить, что это не совсем правильно, и нужно этот подход менять.
Я ощущаю это еще как этап зрелости. В России, например, все очень хорошо с дизайном. Мы много лет обсуждаем о том, как важны интерфейсы, красивые, удобные, и в этом смысле у нас все прекрасно. Забавденные сайты, отличные приложения. А вот доступность — это такой следующий уровень, к которому нужно прийти. Во-первых, узнать о нем, понять, какие проблемы есть, и научиться их решать.
Разработка, тем более такая большая разработка, как Dodo, да, это всегда все-таки про деньги. Как ты смог объяснить своему там руководству, что у тебя есть вот идея, и что твое время нужно и полезно будет потратить на решение этой задачи?
В общем, история была такая, что вот я посмотрел интервью, пошел поразбираться совсем чуть-чуть с тем, как это все работает, и столкнулся прямо со стеной какой-то неизвестности, то есть материала совершенно мало. Apple каждый год рассказывает какие-то примеры, что они сделали, как это работает, но у меня ощущение, что они рассказывают и так, будто я знаю, как незрячий пользуется телефоном. Я совершенно не представляю, мне кажется, все время стоит именно рассказывать о том, просто как взаимодействовать с VoiceOver, потому что, когда они показывают какие-то возможности Swift UI, я как бы на код посмотрел, а зачем мне это нужно сделать, я так и не понял. И вот с этим ощущением, ну, 2 месяца я просто поресерчил, то есть почитал, что есть, какие-то статьи, книжек нет вообще практически по этой теме, и там интервью выходило в августе, в сентябре уже была презентация айфонов, мы к себе в офис позвали разных ребят, просто с нами посмотрели презентацию, мы решили сделать докладик, вот у нас была тема совершенно необычная, типа как незрячие пользуются телефоном. Это мой доклад, в принципе, увидел продукт и такой, типа, обалденно, давай, ну, в принципе, продолжать потихонечку, просто посмотрим, насколько это сложно, дорого, и к чему это приведет. А потом оказалось, ну, я почитал, даже пописал какие-то статьи, суммарно пособирав, типа, а что нужно поделать. А потом была отличная история, мы писали текстовый квест для Телеграма, там была игра, в которой нужно было, ну, текстовый квест, где ты играешь за доставщика, набираешь очки, там всякие истории с тобой приключаются. И оказалось, ну, мы как бы делали прям призовые места, и одну из призовых мест получил незрячий Армен. Он пришел к нам в офис, получил приз, мы с ним познакомились. И мы поработали вместе несколько месяцев, поизучали тему еще дальше, насобирали опыт, поадаптировали к нам в приложение. Вот такой был старт. Я думаю, на самом деле, во многом в компании это попало в ценность. С одной стороны, у нас нет особо каких-то преград к тому, чтобы пойти изучать какую-нибудь новую тему. Инициативы приветствуются прям вообще в абсолютно любом направлении, потому что, ну, где-то там всегда найдется инкремент, где можно будет рассказать о том, что получилось, удивить. Ну и в целом про вообще работу с людьми. Мне кажется, у нас такой бизнес прям человекоориентированный. Мы ощущаем, что пицца — это праздник, и она должна быть для всех. Ну и вот это дальше как-то просто сработало. То есть не было скорее преград каких-то. А про саму доступность, я думаю, что в первую очередь это скилл разработчика. То есть, ну вот, окей, я узнал, что нужно что-то адаптировать, а потом я должен, ну, как бы сам уметь это делать, и потом уже принести бизнесу и рассказать, насколько это сложно. И вот всяких таких инноваций в компании хочется, чтобы было много, и, ну, тогда будет обалденно.
Насколько это сложно, мы сейчас чуть дальше поговорим. Пользуясь случаем, HR и PR представителям Dodo, привет. Все очень довольны, наверное, твоей речью. Это все еще, напоминаю, не рекламный подкаст Dodo. Хотя идите работать в Dodo, почему нет? Это действительно классное место. Миш, а как-то с точки зрения, ну, типа цифр, да, которые можно пощупать, вот рынок доступных приложений в России, ну, то есть это сколько людей? Есть ли какое-то исследование вообще этой темы, какой-то подход к этому?
Первая штука, мне кажется, нужно понять прям, о какой доступности мы вообще говорим, потому что это условно же шкала того, как, насколько удобно телефону пользоваться вообще человеку. И можно начать с того, что в телефоне все кнопочки должны быть где-то внизу экрана, чтобы просто не нужно было тянуться. Это будет удобно просто. А потом учитывать всякие потребности людей, которые у нас есть. И, например, все мы там с возрастом хуже видим, ну, не обязательно даже с возрастом.
Здесь вон Алекс с нами, он с возрастом хуже видит.
Не обязательно напоминать, что я старый.
Когда на маленьком телефоне нам нужно показать какой-то текст, дизайнер размещает очень много текста, начинает мельчить, осветлять его, расставлять всякие акценты, но приводит к тому, что люди просто хуже видят, им сложнее разобраться, и это как-то порой даже не ощущается, ну, рационально, это такие эмоции, просто типа, ну, что-то сложненько. Вроде все красиво, но пользоваться не очень удобно. И, в принципе, там Apple решает эту проблему с помощью Dynamic Type и возможность увеличивать размер текста, а мы должны поддержать вот эту резиновость. И это, ну, доступность, да, для почти всех людей, да. Если копать дальше, ну, прям в сильные особенности, типа незрячие люди, парализованные, они есть. То есть, в целом, по России 12 миллионов людей с зарегистрированной инвалидностью, то есть это, у них есть какая-то категория, и это огромная цифра по отношению к нашей стране. И вот, ну, у этих людей прям самые разные потребности.
А вот скажи, пожалуйста, то есть ты говоришь, что вы, получается, вот сами со своей стороны начали реализовывать вот такую поддержку, и только потом появился человек, который мог показать, насколько это для него актуально и как он пользуется телефоном. Только один человек такой был? Или же вы как-то больше привлекали людей для исследования? Я просто по своему опыту хочу дополнить. Я впервые на ВВДЦ где-то в 2005 году, там Apple нас привела как раз вот в лабораторию Accessibility, и там был незрячий человек, и они показывали, как этот незрячий человек пользуется нашим продуктом. Но наш продукт тогда был такой как пример, потому что мы хорошо поддерживали уже тогда Accessibility в этом приложении, но для меня все равно было шоком, насколько отличается использование продукта вот человека, который видит, и человеком, который не видит. По-моему, где-то год назад еще тоже было популярное видео виральное в интернете, где девушка показывала тоже незрячая, как она пользуется телефоном, не глядя на экран. Да, то есть это там voice-over, это какие-то постукивания сзади покрышки телефона, еще что-то. То есть это совершенно не то, как мы привыкли пользоваться телефоном. Вот расскажи об этом опыте вашем.
Это была основная проблема именно, потому что незрячие совершенно иначе пользуются телефоном. Я могу попробовать рассказать, как это происходит. Когда мы включаем VoiceOver, на экране появляется фокус. Это такая рамочка, которая может быть вокруг какого-то элемента, и в тот момент, когда эта рамка на элемент как бы помещается, iOS берет описание этого элемента, генерирует звук и вслух просто зачитывает, что это за элемент. То есть, например, Москва, кнопка.
Москва. Тип заказа. Улица Ленинская, слабо. Акции. Скидка 20% на большую пиццу. 1 из 4. Элемент регулировки. Открыть категорию. 2 из 4. Кока-колы по суперцене. 3 из 4. День рождения. 4 из 4. Категории. Пицца. 1 из 6. Заголовок.
Понятно, что на нее можно нажать. Понятно, что это кнопка по выбору городов. Ну, ты как бы воспринимаешь это просто не визуально текстом, а незрячие выключают экран телефона, потому что он им не нужен, они вообще никак не воспринимают информацию, экран превращается в тачпад, по которому вы можете тапнуть, свайпнуть, и там несколько особенных жестов есть. Ну, о них, наверное, попозже. И вот свайпая по экрану, как по тачпаду, влево и вправо, вы переключаете вот как раз этот элемент, который находится в фокусе. Просто переходите к следующему или предыдущему. И в тот момент, когда после того, как вы свайпнули, VoiceOver читает новое описание этого элемента. И вы так можете пройтись по всем элементам, узнать, какие они есть, что с ними можно сделать. Ну и в принципе, то есть примерно как мы посмотрели на интерфейс и тоже примерно поняли, что происходит. Ну и дальше вы с ним взаимодействуете. Для того, чтобы активировать какой-то элемент, нужно тапнуть по экрану дважды. Когда вы просто касаетесь экрана элемент, который в фокусе, он читается еще раз. Ну, это как бы главное действие на телефоне становится уже не нажатие, а прочитать то, что в фокусе. А двойное нажатие будет активировать кнопку, например. И вот это база. И проблемы, как бы, которые из этого все вытекают. О том, что все кнопки должны быть подписаны. То есть у них просто должен быть самый обычный текст.
Ну, то есть alt, описание, да, проще говоря?
Ну, в вебе это alt, да. У нас это называется accessibility label. Это просто название. У него может быть еще значение. То есть у всяких слайдеров, например, мы говорим, что это слайдер громкости, и у него громкость 50%. А вторая проблема — это нужно обозначить типы элементов, потому что надпись, просто какой-то текст от кнопки отличается именно тем, что называется trait. Это именно особенность какая-то элемента. Вы ставите trait button, и VoiceOver сам вместо за вас добавляет к названию еще и текст кнопка. Таким образом, незрячий понимает о том, что этот элемент можно активировать, а не просто прочитать его. И тут уже начинает все ломаться, потому что большинство списков, которые есть, большинство элементов на экране, которые есть, это списки. И все списки, они не обозначены как кнопка, при том, что практически на любой элемент можно нажать и перейти на какой-нибудь следующий экран. Ну и может сбиваться порядок элементов, фокус может куда-то пропадать, элементов может быть очень много, и там всякие горизонтальные карусели, например, у них фокус просто практически застревает. И вот это все нужно подписать, обозначить, дать элементам всякие особенности, уменьшить их количество, сгруппировав там элементы покрупнее, как бы, чтобы каждый элемент в списке, например, был вот таким одним элементом, который можно ставить в фокусе, а не по отдельной надписи фокус проходил. И все, это буквально первый слой доступности, который нужно сделать. И относительно каждого отдельного контрола это буквально 1-2 строчки, которые нужно добавить. И это очень просто работает. Ну, а дальше уже разные проблемы навигации, которые могут быть модельных окон и прочего.
Миш, погоди, прежде чем мы дальше не убежим, вот то, что ты описал, вот то, что я услышал, по крайней мере, складывается впечатление, что переработка приложения для доступности — это даже не столько вот работа твоя как разработчика, сколько привлечения еще сюда UX, ну как, UX-редакторов, да, условно говоря, чтобы менюшки стали понятнее, чтобы текст стал короче. То есть тут мало просто разработчика, который условно пропишет вот эти альты для всех этих элементов. Достаточно сильно приходится, чтобы это было удобнее, пересмотреть вообще взгляд на само приложение. То есть насколько сильно вам пришлось поменять вот эти заголовки, описания, чтобы сделать более доступным ваше приложение?
Это важная штука, вообще никак не нужно менять. То есть не нужно звать хорошего копирайтера, чтобы он переписал весь текст, нужно просто сделать весь тот же самый интерфейс озвучиваемым, и все. Mm-hmm. То есть это минимум работы, не нужно для каждой кнопки писать какое-то особое название. Например, недавно у нас была такая ошибка буквально в коде. У нас была кнопка для того, чтобы можно было связаться с техподдержкой в Телеграме. По факту просто это кнопка, на которой написано Телеграм. Ну, как бы надпись Телеграм, она в рамочке. Нам понятно, что на нее можно нажать. И для незрячего нужно то же самое. Телеграм, кнопка. Не нужно писать, что нажимая на эту кнопку, откроется приложение Телеграма. Незрячие все время работают со звуковым интерфейсом, и им вот вся длина не нужна, они ускоряют воспроизведение очень сильно. То есть это уже не просто речь, как мы ее воспринимаем, это скорее какие-то звуковые маркеры, которые на скорости там типа 10x практически прослушиваются. И они быстро проходят по интерфейсу, легко в нем ориентируются, они умеют это делать, это прям их скилл. И вот не нужно ничего писать. Мне кажется, это самое главное, что есть в доступности. Не нужно перерабатывать прям приложение. Нужно просто вернуть смысл, как бы, который в интерфейсе типа есть. Как бы дизайнер, например, рисует в какой-нибудь фигме разные кнопочки, потом мы в коде по факту анимируем этот макет, делаем его интерактивным, и вот нужно потом среди всех этих контролов вернуть смысл, как бы, что на самом деле, потому что для операционной же системы какой-нибудь список — это набор просто подписей, кнопочек, чего-то там, она не видит за этим, за всем смысла. Она не знает, как группировать элементы, как их хорошо бы назвать. И нам нужно взять тот же текст, который уже есть в интерфейсе, и просто сделать его, ну, типа, попроще, правильно озвучиваем, скажем так. Дописывать ничего не нужно.
Я правильно понимаю, что вы вот озвучили озвучили все контролы в приложении, да, то есть не просто вот кнопки, а, ну, вот тот же там каждый элемент в меню у вас тоже имеет вот это вот текстовое описание, которое озвучивается, когда включен VoiceOver.
Да, мы добавили просто текст, где его не было. Самая простая проблема — это кнопки, в которых есть только иконка. Все, по умолчанию iOS еще пытается что-то сделать. Смешно, она берет название файла, который находится в ресурсах у разработчиков. Там может быть написано абсолютно что угодно, но iOS пытается найти хоть какой-то текст для того, чтобы его прочитать. Это, типа, первые проблемы, которые надо было исправить. Ну и мы прошли, все подписали, дали все особенности. Там много, на самом деле, всякого. Книжка, она вышла не супер маленькая, вот. Но в основном это всякие нюансы, как именно сделать удобно. Потому что, вот, мне кажется, вся адаптация интерфейса, она может быть по спирали. Сначала пройти все подписать, потом проверить, что понятно, что со всеми элементами, с которыми нужно взаимодействовать, можно взаимодействовать. А уже потом пойти решать проблемы навигации, ускорения, упрощения интерфейса, добавить особые жесты, которые есть там специально у незрячих. Например, у них есть обалденный жест, когда нужно двумя пальцами почесать по экрану, это выйти на один экран назад. И вот это просто должно работать везде. По факту это одна функция, которая тоже вызывает одну строчку, а про нее больше нужно знать, чем, ну, реально как-то поддерживать это.
А, Миш, давай мы еще отдельно проговорим, потому что как-то вот мы начали эту тему, но скатились опять в обсуждение именно незрячих. Какие вот это есть уровни доступности? То есть, ну, первое понятно, да, если человек просто не видит, то это отдельная история. Ты уже сказал про доступность, просто более понятный интерфейс, более крупные элементы, если у человека проблемы со зрением. Что тут еще есть? Какие есть еще уровни?
Довольно легко понимать всякие проблемы, связанные со зрением. Дальтонизм, например, им страдает большое количество мужчин. Если я не ошибаюсь, по статистике это каждый 12-й. И тут интерфейс просто не должен полагаться только на цвет. То есть, если есть там проблем много, маленький контраст между элементами, типа недостаточная жирность текста, вот полагание просто на цвет, когда, например, в письме у нас маркеры какие-нибудь важного письма или непрочитанного, там просто кружочки с цветом, например. Это не подходит, потому что много людей может не увидеть эту разницу в цвете. А делайте разницей в форме. И в айфоне есть разные настройки, на которые можно полагаться и делать, ну, обычный интерфейс даже для всех, но если у человека что-то из настроек включено, по типу, например, вот различия по форме, и какие-нибудь кнопочки можно там обвести контуром, и им станет понятно, какой из элементов выбран, например. И, ну, там вот набор разных. То есть, в принципе, нужно просто посмотреть, какие настройки есть в iOS, и подумать, а где в интерфейсе они могли бы применяться.
Uh-huh. Миш, не падай так глубоко в каждый отдельный тип. Что еще?
Проблемы, связанные с моторикой. Ну, если идти прям в сложные нарушения, то есть люди, которые парализованы, которые при этом могут нормально говорить. И, например, в айфоне есть Voice Control, с помощью которого можно управлять всеми интерфейсами с помощью голоса. То есть это не как Siri, когда у нее есть несколько команд, а прямо поверх обычного интерфейса появляются тоже специальные лейблы, которые подсказывают, что нужно сказать для того, чтобы их нажать. Элементы, например, можно пронумеровать и называть их просто по цифре, которые нужно нажать.
Ну, такая прям сетка появляется.
Можно вызвать сетку и сказать, что нажми там квадрат номер 14. Можно дать номер элементам. Ну, а если приложение хорошо адаптировано, там будут нормальные надписи. При этом можно добавить много надписей к одной кнопке. Например, там кнопка «Купить», обозначить ее как «Купи», «В корзину», там «Добавь». Ну, в общем, разные варианты можно сделать. И опять же, мы как разработчики указываем только текст, который нужно воспринять, а iPhone делает основную часть работы за нас. Он уже услышал человека, сконвертировал его голос в текст, посмотрел, какой текст есть у нас, и такой, нажал кнопку, например. То есть мы одновременно работаем с офигенной технологией, просто ей подсказываем, как работать хорошо. Другая штука, которая есть в айфоне, это Switch Control, и она позволяет абсолютно парализованным людям взаимодействовать с телефоном. И тут прямо интересно, у человека должна быть хоть какой-то датчик или любая кнопка, которую он вообще может нажать, мы сигнал от нее можем передать в телефон, и таким образом он сможет взаимодействовать. Можно сказать, что это работает поверх VoiceOver, потому что на экране тоже появляется фокус, и вот то, какое количество действий вы можете передать телефону, влияет на то, насколько им удобно управлять. Если человек может сделать буквально только одно действие, то есть, насколько я знаю, у Хокинга там работала буквально одна мышца щеки, И вот он, напрягая ее, может передавать сигнал телефону, и по экрану будет перемещаться фокус, и в тот момент, когда типа кнопка сработала, элемент выбрался. А потом фокус продолжает перемещаться между элементами, и вы так взаимодействуете. И тут самое главное, что вообще можно взаимодействовать с телефоном, и в итоге можно делать на нем все же, все то, что делают остальные люди. При этом, если есть возможность сделать несколько кнопок и как-то на них нажимать по отдельности, то все управление становится намного удобнее. Одна кнопка переключает элементы, другая выбирает, третья музыку может включить.
Mm. Ты назвал сейчас много разных направлений. Вот вы сейчас какой путь проделали?
А это работает практически все одновременно. Потому что, когда мы вот расставляем всякие подписи, мы именно возвращаем смысл в интерфейс, и поверх него может работать огромное количество технологий. То есть в тот момент, когда Apple показала Voice Control для управления голосом, все приложения, которые адаптировали VoiceOver, начали работать просто автоматически. И в этом вот такая магия Apple, что ты адаптируешь один раз, а все остальное потом работает поверх этого. С каждой новой технологией появляется какой-нибудь нюанс, одна из особенностей, которую можно добавить, поддержать, станет обычно только лучше.
Вот интересно, у меня был на самом деле вопрос о том, достаточно ли фреймворков Apple для того, чтобы это все работало. Но получается так, что реально, по большому счету, работают в основном как раз именно фреймворки, а все, что нужно разработчикам, это буквально там чуть-чуть подмарафетить приложение, чтобы сделать его, по сути, совместимым с этими фреймворками, так?
Да, да, это ровно так.
А вот чуть-чуть, сколько времени у вас ушло в Dodo, чтобы это чуть-чуть...
Это интересная тема, то есть с того момента, как мы начали только изучать, прошло 2 года, и можно сказать, что типа потребовалось 2 года на всю эту работу. Но скорее я хотел бы, чтобы этот путь не проходили все остальные, и поэтому я пошел писать книгу и рассказывать о всем том опыте, который мы приобрели, чтобы всем остальным было проще. К выходу книги мы прошлись по всему приложению, и в принципе это заняло 1 неделю одного разработчика, который уже умеет. Ну, то есть, в принципе, там, мое время. Вот. И адаптация тут неделя всего для большого приложения, которое работает в 12 странах.
А вообще много разработчиков, которые такое умеют?
Вообще мало.
То есть это хорошая тема, чтобы изучить ее и указать в резюме.
А вот, кстати, раз мы говорим о разработчиках, которые не умеют, и ты говоришь о книжке, вот как до них донести, где взять книжку и изучить этот материал, изучить ваш опыт?
На сайте dododev/accessibilitybook.
То есть она просто прям вообще там бесплатная, да, для скачивания? Как...
Да, да.
Круто. Да.
Она прямо сейчас выходит по главам каждую неделю, вот, но примерно к осени она будет готова целиком. По сути, все ключевые проблемы в ней уже разобраны, и можно прямо сейчас идти, адаптировать, применять к своему приложению, смотреть на наш опыт. Можно читать книжку и смотреть, как это работает в приложении. И при этом я закоммитился на челлендж. Если кто-то адаптирует прямо сейчас, можно прислать мне любой интерфейс, который вам непонятно, как адаптировать, что с ним сделать, я разберу, расскажу, покажу, научу, код напишу. То есть мне интересно насобирать сложные интерфейсы и примеры, потому что, по моим ощущениям, фреймворков Apple прямо сейчас хватает, чтобы адаптировать вообще любую графику в приложениях. Ну, не в играх, наверное, все-таки, но в приложениях этого достаточно. Вот, поэтому найдите пример, который мне не получится адаптировать, я буду прям рад.
Миша, а вот ты изучал тему вообще на русском языке, это что-то было почитать до появления вашей книги?
Ой, нет, на русском вообще ничего не было. Да, самое, типа, ближайшее, что можно было почитать, это, собственно, статьи, которые мы сами написали. Но проблема даже и на английском языке. Все статьи, которые есть, они абсолютно поверхностные, то есть они рассказывают, ну, реально только про какие-нибудь подписи, особенности элементов, и все, никто не копает в то, как люди пользуются, а какие сценарии у них есть, а как проектировать вот это все, что нужно поменять в нашем приложении.
То есть даже документация Apple? Нет. То есть даже документация Apple об этом не рассказывает?
Да, да. Там супер простые примеры, то есть у них есть буквально один проект, который можно скачать, который они называют что-то продвинутый опыт взаимодействия, но непонятно, как бы... Проблема в том, что я включу VoiceOver, я его не смогу выключить. Это самое просматриваемое видео на YouTube, это как выключить VoiceOver, потому что непонятно, как взаимодействовать. И даже обучение, которое встроено в iPhone прямо сейчас, я не понимаю, чему оно должно научить, потому что оно просто озвучивает те действия, которые я уже сделал. Оно не говорит мне, что мне нужно сделать для того, чтобы достичь результата, он как-то работает задом наперед. Apple не доносит, как незрячие пользуются телефоном, чему мы должны научиться, как мы должны встать на их место, они рассказывают только про технологии. Документация Apple ну, слабенькая. Она во многих местах слабая, но здесь, ну, прям пару примеров. И несмотря на то, что Apple очень много, каждый год выходит лекций по 6, наверное, про доступность, я не смог собрать из них, что мне нужно сделать в приложении прямо сейчас. То есть это не выстраивается в сценарий, это какие-то обрывочные знания, ну, которые просто я почитал, и как мне их применять, на самом деле, ну, непонятно. И последние лекции я тоже смотрю, которые Apple рассказывает про доступность, и, ну, как бы, вау, как это работает у них, а что нужно делать обычным разработчикам для адаптации, ну, типа, нет. Нет лекции, которая бы показывала, как VoiceOver работает. Ну, или хорошо, или все особенности VoiceOver, которые, что нужно сделать. Даже видео, которые Apple выпускает со стороны техподдержки, ну, как бы рассказывающие про особенности телефона, там, ну, прям какие-то очень короткие видео.
Я сейчас добавлю один маленький момент. Ты вот упомянул то, что непонятно, как выключить VoiceOver. Там лет 12 назад я делал лазерную коррекцию зрения, и там рекомендуется на следующий день после операции избегать использования устройств с экранами. Вот. И я такой подумал, ну, значит, ладно, я включу себе там VoiceOver, включу Accessibility на айфоне, и если что, там смогу попользоваться. Ну, и я понял, что нет, этот мой план конкретно зафейлился, потому что к этому, безусловно, надо привыкать, и, видимо, там тоже есть какое-то, как это, кривое обучение, да, для того, чтобы освоить этот механизм. Да, ну и выйти, наверное, из него тоже надо научиться.
Важно понимать, что для незрячих это тоже как бы не знание, которое появляется из ниоткуда, и нельзя просто так дать ему телефон, и он начнет им пользоваться. Этому нужно учиться, им нужно потратить на это время. Есть курсы, которые прям рассказывают, как пользоваться компьютером, какие настройки есть, как это работает, что можно с компьютером сделать, потому что, ну, обучаться, если ты ничего не видишь, очень сложно.
Я думаю, что у Apple просто есть какие-то, может быть, лекции там в веб-сторах и какие-то образовательные программы в центрах, где работают с незрячими. Я думаю, что там есть отдельная программа. Но то, что нужно какой-то introduction для пользователей, ты прав, мне кажется, это было бы полезно. Слушай, Миш, а что касается ревью таких приложений, когда у тебя появляется такая функциональность внутри, поддержка всех вот этих возможностей, сказывается это как-то вот на скорости прохождения ревью, и есть ли какой-то отдельный пункт у Apple на тему того, что они проверяют, насколько ты правильно сделал вот эти все нюансы внутри по доступности?
Нет, они не проверяют. Я думаю, ревью Apple — это, ну, довольно формализованная штука, что, типа, если у вас есть Apple Pay, оплата должна проходить, и какие-то такие проверки, что вы точно не должны прям красть.
То есть отдельно
людей
не смотрят на...
Нет, вот нет. Со стороны проверки никаких ограничений нет, но мы имеем миллиарды просто приложений, которые не адаптированы, и они успешно прошли ревью. У Apple нет никакого шильдика в App Store о том, что приложения адаптированные, можно пользоваться. Но, опять же, это не механическая штука, это то, что... Ну, прям, это смысл приложения, и ревьювер, ну, не смотрит вот на эту часть. А если бы он смотрел, скорее всего, Apple ревью было бы завалено всякими жалобами, спорами о том, что нет, это все не так, все неправда.
Это дополнительная функциональность, она не обязательна в приложении, то есть это правда, каждый разработчик для себя решает, вот что он будет поддерживать или не будет поддерживать. Ну, вот вчера буквально же были эти Design Awards, да, у Apple на WWDC, и там есть категория как раз вот этих приложений там инклюзивити, то есть не обязательно там, чтобы поддержать возможности доступности, но вот этот Be My Eyes приложение, да, для незрячих людей прям меня поразило в самое сердце.
Миша, скажи, кажется, что такое массовое, ну, наверное, массовое сегодня, да, внедрение технологий доступности, оно во многом связано с тем, что устройства, которые в наших карманах, они становятся все более технологичные, все больше датчиков, сенсоров. Вот чего сейчас не хватает, возможно? То есть вот есть ли какой-то такой прогноз, какой бы там датчик в айфоне, еще какой-то датчик в Apple Watch мог бы там серьезно упростить людям использование устройств, если у них есть какие-то ограничения?
Я, наверное, с этой стороны не расскажу, потому что я не пользователь как бы технологии, у меня нет какого-то сложного нарушения, где бы меня сильно ограничивало. Я думаю, у Стивена Хокинга было просто фидбэка, ну там хватает тоже рассказов об этом, как он работал с Intel и материал разработчиков о том, что все плохо сделано, надо лучше. С этой стороны работы всякой много. Но я как наблюдатель, скорее, к этому восхищенный наблюдатель, на все это смотрю. Для меня каждая технология, которая есть у Apple, точнее, каждая технология доступности, она собирается из других технологий, которые есть в айфоне. То есть VoiceOver появился в тот момент, когда iPhone смог генерировать речь, когда появился экран, который обрабатывает мультитач-жесты. И для нас мультитач — это, ну, что-то как бы по экрану можно свайпать фотки. Все, на этом наша потребность мультитача заканчивается. Для незрячих это десятки жестов из 3, из 4 пальцев, повороты различные, там, прям можно повернуть по экранчику, как будто вы громкости регулируете. И для них это очень важный жест навигации. Вот тут технология раскрылась. Прямо на этой неделе Apple рассказывал про то, как они сделали Assistive Touch в Apple Watch, и можно управлять с одной руки. То есть там как вы смыкаете палец для того, чтобы перейти к следующему элементу один раз, там дважды к предыдущему, и сжать кулак, чтобы выбрать элемент. И вот они рассказывают, что для этого они взяли все датчики просто, которые есть в Apple Watch, machine learning, понаизмеряли это все, сделали, и вот теперь у них работает система, которая по каким-то малейшим изменениям в руке обрабатывает всю навигацию. Обалденно.
А скажи, а ваш процесс там разработки и тестирования, он изменился как-то вот с появлением поддержки доступности? То есть потому что, да, там разработчики сделали какой-то новый экран, должны ли тестировщики проверить, что в нем поддержана доступность?
Процессы мы меняем прямо сейчас. То есть мы как бы вот дошли до той точки, что мы сначала изучили сами, адаптировали в приложение, рассказали, и сейчас строим процессы. QA тоже нужно научить этим пользоваться и сделать какой-то регулярный аудит, например, раз в месяц пройтись, посмотреть, что мы ничего не сломали. Потом довольно сложная тема написать на все это автоматические тесты различные, потому что не так много мобильных разработчиков, которые умеют тестировать, еще меньше, которые умеют в доступности. Вот эти два множества не очень много где пересекаются во всем нашем человечестве. Вот. Но это все изучаем, и я думаю, если будет что рассказать прямо о достижениях, это тоже появится в какой-нибудь книжке про процессы. Но я про это рассказываю на курсе, который мы тоже ведем, про доступность, про какие-то небольшие лайфхаки, как внедрить, как научиться.
А где вообще, на ком тестировать? Вот ты сказал, что вам повезло, у вас в конкурсе выиграл человек, с которым вы, соответственно, дальше уже работали. А если вот просто разработчик, где искать вот этих людей? Есть ли какая-то организация, не знаю, какое-нибудь сообщество?
Точно знаю, есть фонд «Особый взгляд». Ребята, можно написать, спросить у них, типа, что можно сделать. Можно посмотреть в аналитику вашего продукта, и если у вас есть незрячие пользователи, можно сделать какую-нибудь специальную форму для них по фидбэку, дать им возможность написать, позвонить вам, пообщаться с ними. То есть просто буквально поймайте человека, спросите у него, какие у него есть проблемы. Это в целом несложно. Ну, у нас, когда мы только начали говорить про доступность в статьях, в группах ВКонтакте, мне лично прям начали писать люди, которые рассказывают про свой опыт, ну, благодарят, очень радуются, что мы рассказываем про эту тему, влияем на другие приложения, как бы подталкиваем всех к адаптации.
А вот мне еще интересно, Apple вот в этом году на WWDC показывали технологию machine learning, которая там распознает объекты на фотографиях, и VoiceOver она рассказывает. То есть, типа, на этой фотографии там улыбающаяся группа людей на фоне горы. И там можно, если тыкать пальцами в фотографии, оно начинает как озвучивать описание людей, да, здесь улыбающийся мужчина там с темными волосами и т.д. и т.п. Вот вы что-то такое планируете использовать, например, в своем приложении, не знаю, там, для описания картинки пиццы, или вы как-то сами их описываете просто?
Тут, мне кажется, надо очень сильно разделять маркетинг и PLA, когда они рассказывают, и то, какое совершенство наших технологий по машин-лёрнингу по факту есть. Я пробовал смотреть в нашем приложении, как это работает прямо сейчас. Работает интересно. Просто в нашем меню она скажет, что это изображение пиццы на белом фоне, например. Это уже неплохо. Из всего множества, да, как можно было распознать картинку. Она может прочитать на нем текст, это было и в прошлом году. В этом году он просто стал как бы интерактивным. Это очень круто, но работает слабенько. В прошлом году, ну, то есть как бы минимально, скажем так, из того, что оно могло бы работать. В прошлом году Apple показала еще технологию, когда они распознают интерфейс. То есть не картинки, которые есть прям вот конкретное изображение, а просто поверх всего интерфейса они могут как бы машин-лёрнингом, скажем так, распознать доступность. Я общался с незрячими пользователями этой штуки, они не пользуются, потому что ты не можешь понять, во-первых, когда ну, когда оно сработает, когда не сработает, и там как-то Apple странно сделала, когда ты включаешь этот режим, работает только распознавание Apple. То есть это не дополнительная штука к тому, что уже сделал разработчик, а вот какой-то отдельный режим. Посмотрим, как будет в этом году, потому что по чуть-чуть Apple меняет. Мне очень нравится как бы направление просто развития, потому что в прошлом году было не очень, в этом году, наверное, станет хорошо, через 5 лет мы обалдеем от того, как это работает.
Нерегулярная рубрика в нашем подкасте. Говорим про Android. У нас, к сожалению, нет его коллеги, который помогает с мобильной разработкой Android-версии Dodo. Ну, так или иначе, вы общаетесь. Вот насколько на Android с этим аналогично, лучше или хуже?
У нас есть Android-разработчик на курсе. Мы с ним общались, и он, когда готовился, он смотрел на мои лекции, на код, который есть у нас. И тут прям выстраивается шкала, что на Android все намного более сыро. То есть многие вещи Apple решила, и там буквально в одну строчку решается, на Android прям нужно скорее компонент какой-то написать, который это обрабатывает, и задача в итоге сложнее. И в противовес этому есть SwiftUI, который Apple делает, и в лекциях которых она показывает, как она решает следующие проблемы относительно того, которые были уже решены. И SwiftUI — заглядение. То есть там просто проектируется весь интерфейс с учетом того, что доступность в нем должна работать, все это нужно сделать для незрячих, там сам код подсказывает временами. В целом приложение, написанное на SwiftUI, будет доступнее, в среднем они будут доступнее, чем написано на UI-кит.
А вот я хотел спросить, да, про веб-сайт, потому что веб-сайт — это же тоже часть взаимодействия с пользователями. И делаете ли вы, ну, может, ты не знаешь просто как iOS-разработчик, но вообще как подход компании к тому, чтобы адаптировать веб-сайты для каких-то таких людей с особыми потребностями, и в каком направлении это может или не может двигаться? Зависит ли это от браузеров, или же на самом деле браузеры умеют парсить контент и сами все реализовывать? То есть что ты об этом знаешь?
Там все интереснее и сложнее одновременно, то есть условно сайтов больше жизни, они постарее по технологиям, как бы, чем Apple, и в смысле темы обсуждения, как много людей обратило на это внимание, и там есть несколько разных скринридеров, которые по-разному читают сайты, то есть это не браузер адаптирует, а это прям специальная программа, которая может быть бесплатной, может стоить довольно много денег, и у них есть прям разные свои особенности. И в целом веб, он же сделан, ну как... Ну, это проблема веба, что он для разметки страниц, в принципе, создан, а не для того, чтобы делать приложение, да, прямо в браузере. И там много прям разных вариантов того, как можно сделать, как скринридер это прочитает. То есть VoiceOver — это просто один из скринридеров, и дефолтный в iOS, и на iPhone нельзя поставить другой, а на Mac, например, можно. И вот он будет озвучивать там сайты иначе.
Ну, вот я просто, короче, к тому, что вот то есть компании, которые занимаются accessibility, они должны рассматривать вот эту доступность как именно цельный продукт, который должен там затрагивать все сферы, да, контактов с клиентами. И веб, наверное, тоже важная часть. Я думаю, что в вашем случае веб, наверное, даже больше пользователей, чем мобильные приложения. Хотя могу ошибаться.
В разных странах это же по-разному работает. Где-то это прям требование государства. Если вы пишете общественный сервис, ну, как бы государственный, скажем так, или вы супербольшая компания, это может влиять на самые разные стороны. Вы можете там не лицензироваться на что-нибудь, потому что недоступны, или вам могут не выдать какой-нибудь денежный займ. И еще много как бы всяких требований могут быть. В целом, да, там типа все аспекты бизнеса должны быть. Ну, даже у нас Сбербанк, он не только на цифровые продукты смотрит, а ну и как работает каждое отделение, есть ли там пандус, можно ли заехать прям в отделение, как там с кем повзаимодействовать.
Почему-то я внезапно вспомнил про Сбербанк.
Они вкладываются. На самом деле, как бы из компаний, которые вот в России работают с доступностью, ну, Сбербанк про это рассказал, и ребята в этом направлении работают. Это круто. Другим компаниям надо посмотреть с этой стороны. И в противовес, наверное, можно пнуть Telegram как продукт условно с российскими корнями, который, ну, в последнюю очередь, наверное, про это вспомнил. У WhatsApp все было хорошо до последнего обновления.
А что конкретно плохо в Telegram? В этом подкасте мы просто постоянно ругаемся на Telegram, поэтому можешь себя не сдерживать.
Много всякого. То есть просто там можно сравнить WhatsApp, Telegram, и в телеге что-то все время как-то не так. Там, ну, слишком, наверное, будет просто вдаваться в подробности, вот, но могут быть проблемы с фокусом, с подписью элементов, взаимодействием с ним. Вот, но ребята работают, надеюсь, все получится.
Миша, а вот скажи вообще массовое, ну, сложно, наверное, сказать прям массовое, но повсеместное, так или иначе, внедрение голосовых ассистентов, оно как-то делает доступным использование устройств для вот людей с теми или иными ограничениями?
Ну, точно снимает ряд проблем, которые у них могут быть. Ну, то есть это канал, как ты можешь взаимодействовать с технологиями, это работает.
Это дополнительный канал или канал, который может заменить вот все остальное?
Скорее дополнительный. То есть разобраться с типичными проблемами, и там всегда такой, ну, эксперимент. То есть либо ты найдешь что-то в каком-то голосовом ассистенте колонке, что тебе поможет, либо не найдешь. В колонке можно голосом отдать там 1000 команд, но я знаю только 3, и мне кажется, что она тупая, и я не пробую просто все остальные варианты. Такое вполне возможно, особенно когда мы живем, там, колонки на английском языке распознают одно, на русском намного хуже, например, и там функционал поменьше. Вот, но точно пользу какую-то приносит. Ну, я читал треды в Твиттер про это, типа, прикольно, работает. И, ну, вдохновляет, наверное, людей, дает им ощущение того, что прям в ближайшие годы технологии могут очень сильно поменять жизнь.
А вот с точки зрения accessibility, различные языки, есть ли какие-то, ну, ограничения? То есть, условно, там, синтез речи в iOS на английском там заметно лучше, чем на русском, что-то такое?
Он лучше. Там, условно, даже больше голосов. Их штук 5-6. На русском вроде бы 2-3. Он более живой, менее механический, но вот где-то на таком уровне все примерно. То есть он все озвучивает, все говорит. Скорее всего, он правильнее расставляет ударения в словах, типа меньше ошибается. Ну, это просто типа технология, которая на шажок впереди, в нее там больше сил вложили. Но при этом ограничений относительно русского языка я каких-то прям сильных не встречал. Да, промахивается иногда с ударениями, терпимо. При этом, ну, если захотеть, это можно поправить. И довольно интересно в коде расставлять, ну, не в коде, в тексте расставлять ударения для слов, чтобы оно было получше.
То есть ты можешь это как разработчик сам все прописать, да?
Но вряд ли это прям захочется делать относительно всех языков, которые переводишь, прям вручную это размечать. И вот я тут думаю, надо полагаться просто, типа, в этом году работать не очень, через год будет работать лучше, через пару лет не узнаем. Но, например, поправить правильное чтение собственного приложения вполне себе возможно.
Миш, спасибо большое, что залетел. Было очень интересно. Я напомню, что это был Михаил Рубанов, руководитель мобильной разработки Dodo Pizza, человек, который написал книжку про доступность. Еще раз, Миш, скажи, где читать, когда ждать полное собрание? И можно ли ее, кстати, купить в книжном?
Книжка полностью электронная. Я так думаю, что это такое живое руководство, которое будет меняться с выходом операционок. Всегда можно скачать последнюю версию. Сайт dodo.dev/accessibility-book. Ссылочка, наверное, будет в описании. Заходите, качайте, можете подписаться в Telegram, там выходят новости о новых главах, будут разборы каких-то примеров. Прямо сейчас планируем собирать материал, что поменялось в iOS 15 со стороны доступности. Изменений много, маленьких, больших. Будем рассказывать. Нам это интересно. Постараемся сделать это интересным для вас.
А чё не издаете ее в бумаге? Прикольно же было бы, не?
Ну, оно было бы, ну, как бы, ключевая наша аудитория — это разработчики, в первую очередь, и я предполагаю, что они могут это почитать на телефоне, на планшете, с компьютера, прям, когда работают, на работе, возможно, когда они прям пошли адаптировать что-то, скорее всего, они там в браузере могут найти, открыть, почитать. Ну, то есть, как бы, нет сценария, где книга была бы полезна, при этом я пользуюсь всякими возможностями того, что она электронная, то есть там, типа, есть ссылочки, есть видео всякие, и, скорее всего, это только будет усиливаться, и планов на книжную нет, скорее всего. На английский, я думаю, через годик переведем. А вот издавать на бумаге пока планы непонятны.
В общем, Миш, спасибо большое, было очень круто, полезно. Ребят, если вы разработчики, ознакомьтесь обязательно. Это как минимум умение адаптировать приложение для людей с различными потребностями. Это как минимум классная строчка в резюме, которая подкинет, я думаю, какую-то сумму к вашей зарплате, там, где вы будете работать. Ну и, во-вторых, это просто круто, и возможность сделать мир лучше для людей, которые испытывают те или иные потребности. Это действительно классная история. Миш, спасибо еще раз.
Спасибо. Давай, пока.